и жители, вышедшие на демонстрацию протеста.
Как живут анжанские беженцы, нашедшие приют в западных государствах?
Пришлось учиться. Выучившись, 2 года тому назад создал компанию «Узбек Мастер».
Все государства Центральной Азии, кроме Туркменистана, имеют соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом.
Что препятствует подписанию соглашения? И что подписание соглашения сулит Туркменистану?
Пытается ли Россия, сократив экспорт бензина, используя экономические рычаги, заставить Киргизстан и Таджикистан вступить в таможенный союз?
Об этом вы услышите в интервью с Меруерт Махмудовой, директором Центра анализа общественных проблем в Казахстане.
Моя позиция в этом отношении была однозначной – это потеря суверенитета.
В результате роста цен на бензин возросли и цены на продукты питания в Таджикистане.
Как власти страны пытаются регулировать цены, чтобы избежать недовольства народа?
Были задержаны более 10 торговцев мясом, которые, ослушавшись меры, предлагали мясо по 27 сомов за килограмм.
О творческом вечере международной группы «Трио Интерконтиненталь» расскажет нам Элиза Кененбаева, побывавшая на концерте.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» ведем мы,
Алтын Магауина
и Фарух Юсуфи.
Оставайтесь с нами на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
6 лет назад, 13 мая 2005 года, в узбекском городе Андижан были расстреляны мирные жители, вышедшие на демонстрацию протеста.
Спасаясь от свинцового дождя, многие ринулись на границу с Киргизстаном.
Сегодня около 500 беженцев из Андижана живут во многих странах мира.
США, Канада и европейские страны стали вторым домом для тех, кто спасался от преследований властей.
Андижанские беженцы за эти годы успели наладить свою предпринимательскую деятельность и начали приносить пользу государствам, которые их приютили.
Об этом вам расскажет корреспондент узбекской службы «Радио Свобода» Басира.
Последние 6 лет Ахруарджон Мамадиев живет в канадском городке Сант-Джон. За это время Ахруарджон освоил навыки бизнеса в Канаде. 2 года тому назад основал свое частное предприятие Сант-Джон Такси.
Мы изучили тут отношения бизнесмена и государства. Здесь законы и налоги настолько основаны на доверии, что человек не будет утаивать свои налоги. Посоветовавшись с друзьями, мы решили назвать эту организацию в честь города. И местные жители эту инициативу хорошо встретили. Мы решили для привлечения клиентов купить новые японские машины Nissan. Сейчас у нас на линии 15 машин. 10 из них наши собственные, а остальные 5 принадлежат местным жителям, которых мы наняли. У нас и диспетчер анджанский. Мы смогли пройти конкуренцию. С нами уже хотят работать и те, кто работал в других компаниях.
Говорит Ахрауджан. После анджанских событий более 30 беженцев из Узбекистана нашли убежище в Канаде. Среди них и 38-летний предприниматель из Коканда Ахрауджан Мамадиев. Ахрауджан рассказал нам о своих детях.
У меня 4 детей. Старшему 12, остальным 11 и 9 лет. А самый младшенький 2 годика. Они сейчас уже подросли. Старший в лицее, второй в медицинском колледже, остальные в школе учатся.
Говорит Ахрауджан. Выживший во время андижанских событий, а ныне живущий в Канаде коканский предприниматель Ахрауджан Мамадиев свою семью не видел 6 лет. Все его попытки вывести семью не увенчались успехом. Семью не выпустили из Узбекистана. Андижанские события 2005 года изменили жизнь 38-летнего Ахрауджана, который имел свой продуктовый магазин в Коканде. Он был среди тех, кто участвовал в акциях защиты 23 арестованных предпринимателей, которые в свое время дали возможность иметь работу тысячам граждан.
Я знал одного из 23 арестованных предпринимателей в Андижане. Он поставлял в мой магазин молочные продукты. Мы слышали, что в Андижане идет судебный процесс и происходят мирные протесты. А когда 13 мая эти протесты стали масштабными на площади, мы тоже приехали в Андижан. А дальше началась бойня. Чтобы спастись, мы убежали в Кыргызстан, а далее отправили нас в Канаду.
Вспоминает Ахрожджон. После событий в Андижане беженец Ахрауджан остался жив. Официальные власти говорят о 187 погибших. Свидетели же того события приводят количество погибших сотнями. Ахрауджан не единственный андижанский беженец, который имеет свое предприятие в Канаде. 35-летний Атханбек Мамадалиев живет в Халифаксе. Он продолжает строительный бизнес, основав предприятие «Узбек Мастер».
Пришлось учиться. Выучившись, 2 года тому назад создал компанию «Узбек Мастер». В ней работают как андижанцы, так и местные жители. Главная цель – это не заработать деньги, а делать добро. Местные жители рады, что работают с нами. Один из наших друзей сказал, что хочет и сына пригласить в нашу компанию. Я думаю, это и есть оценка нам.
Говорит Атханбек. До андижанских событий 13 мая 2005 года Атханбек в Узбекистане работал в небольшой строительной фирме. Он вспоминает, что его основными клиентами были хакимы областей и представители местных администраций.
Среди арестованных 23 предпринимателей в Андижане был и наш директор. Я у него работал мастером. Под моим руководством работало до 60 человек. Нам давали план объекта, мы выполняли. В то время мы строили дома даже хакимам. Одна из таких строек оставалась незаконченной. Начались события 13 мая.
Вспоминает Атханбек. У Атханбека жена и двое детей живут в Узбекистане. Он живет с надеждой вернуться в Узбекистан.
Старшая девочка, когда уезжал, ей было 6 лет, сыну было полгода. Я не хочу их привозить сюда. Я сам хочу вернуться в Узбекистан. Здесь многому научился. Комфорт внутри домов. Удобства тут развиты. Есть желание вернуться в Узбекистан и сделать доброе дело для узбекистанцев. Вот уже 6 лет каждое утро просыпаюсь тем, что вернусь в Узбекистан.
Говорит он. Пекарь из Андижана Абдурхамид продолжает свою профессию в канадском Халифаксе. Он открыл пекарню «Азиз Бест Бейкер».
С нами вместе работают трое братьев, которые здесь после анжанских событий. Есть и местные работники. Изготавливаем булочки, пряники, узбекские лепешки. По утрам развозим продукты по магазинам. Также есть маленький магазин при нашем цехе. Я был кондитером. В Узбекистане были кондитерские цехи. Самым популярным был наш рулет.
Говорит Абдурхамид. В соседнем с Канадой США более 200 андижанских беженцев нашли убежище. Многие из них, объединившись в штате Аризона, занимаются выращиванием сельхозкультур. Не так давно в городе Феникс они открыли свой продуктовый магазин с названием «Азиз». Другая группа андижанских беженцев США начала выпуск обуви. В штате Аризона они выпускают туфли и сандали под маркой «Интерсануат» с наклейкой «Made in USA». Правительство Узбекистана утверждает, что 13 мая 2005 года было нашествие горстки исламских боевиков. Несмотря на такое заявление, официально Ташкент до сих пор отказывает международному сообществу в независимом расследовании андижанских событий. После андижанских событий в Узбекистане прошли несколько десятков судебных процессов. Специально для программы «Перекресток» Басира.
Да, Алтын, в открытом обществе у людей больше шансов найти себя и реализовать свои возможности, чем в таких закрытых странах, как Узбекистан и Туркменистан.
Кстати, Фарух, все государства Центральной Азии, кроме Туркменистана, имеют соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом.
В последние годы и Туркменистан активизировал диалог по наращиванию сотрудничества с ЕС.
В данный момент подписано несколько двусторонних документов, среди которых меморандум о взаимопонимании и временное торговое соглашение.
Но судьба соглашения решение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Туркменистаном пока остается неясной.
Европарламент отложил голосование по этому вопросу до июня текущего года.
Что препятствует подписанию соглашения и что подписание соглашения сулит Туркменистану?
Об этом в репортаже корреспондента Туркменской службы Радио Свобода Европа Радио Свобода Гузель Худайбердиевой.
Туркменистан – единственное государство Центральной Азии, не имеющее соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Подобные соглашения еще в середине 90-х годов, подписанные Европейским Союзом с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, действуют с 1999 года. Таджикистан подписал соглашение с Европейским Союзом в октябре 2004 года. По словам чиновников из Европарламента, несоблюдение прав человека является препятствием для подписания соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Туркменистаном. В январе этого года Комитет по иностранным делам Европарламента вынес положительное решение, но теперь требуется парламентское голосование, а голосование отложено до июня. Европейский парламент объяснил причину отсрочки необходимостью изучения ситуации с правами человека в Туркменистане. С этой целью с 28 по 30 апреля состоялся визит делегации Европейского парламента в Ашхабад. Глава комиссии по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала посетила Ашхабад в составе этой делегации. В интервью «Радио Свобода» она выразила озабоченность в связи с нарушениями прав человека в Туркменистане и заявила, что Европейский Союз ожидает реальных шагов со стороны туркменского руководства. По ее мнению, в этом вопросе пришло время для давления со стороны Европейского Союза. Ожидается, что данные отчета, подготовленного делегацией Европарламента по результатам визита в Ашхабад, повлияют на исход голосования в Европейском парламенте. Если до голосования туркменское правительство не предпримет позитивных действий в области прав человека, мои рекомендации будут против соглашения с Туркменистаном. Для изучения и улучшения ситуации необходимо поддерживать более тесные контакты и активизировать усилия в области прав человека. Но для этого в соглашении о партнерстве и сотрудничестве нет никакой необходимости. В то же время наблюдатели отмечают, что отказ от подписания соглашения с Туркменистаном противоречит стратегии Совета Европейского Союза по внешним связям, которая рассматривает активизацию сотрудничества как инструмент влияния на туркменский режим. Руководитель Центральноазиатского отдела Института войны и мира Джон Маклауд считает, что, наращивая сотрудничество с Туркменистаном, Европейскому Союзу не удалось добиться улучшения ситуации с правами человека в этой стране. Эксперт полагает, что подписание соглашения предоставит Туркменистану возможность при отсутствии реальных шагов продолжать свою политику, основанную на обещаниях.
Регулярно обещают перемены, такие как расширение политических свобод, создание альтернативных политических партий, доступ к независимым источникам информации, подчеркивают роль общественных организаций, но в действительности всего этого нет и едва ли можно ожидать.
Туркменистан заявляет о заинтересованности в сотрудничестве с Европейским Союзом. В 2008 году Ашхабад и Брюссель подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом предусматривает политическое и экономическое взаимодействие, в рамках которого странам Центральной Азии предлагается помощь в переходе к рыночной экономике и установлении более тесных отношений с европейскими странами. Но руководитель Казахстанского аналитического центра группы оценки рисков политолог Дасым Сатбаев считает, что соглашение с Европейским Союзом в первую очередь предоставит Туркменистану возможность улучшить свой международный имидж.
Я думаю, что для туркменского руководства больше имеет такой репутационный характер, потому что Туркменистан во многих европейских странах, особенно со стороны правозащитных организаций, позиционируется как одно из самых жестких тоталитарных систем в регионе.
С реализацией соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и странами Центральной Азии связывают рост товарооборота, увеличение объема инвестиций, наращивание сотрудничества в банковской, научной, инновационной сферах, а также в области промышленности и сельского хозяйства. Европейский Союз отмечает особую роль соглашения в области диалога по правам человека и развития гражданского общества в регионе. Но политолог Дасым Сатбаев считает, что продолжающиеся по сей день нарушения прав человека в странах Центральной Азии, уже более 10 лет имеющих соглашение с ЕС, ставят под сомнение продуктивность соглашения о партнерстве и сотрудничестве в правозащитной сфере. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем совместную передачу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
С начала года, сократив экспорт бензина, Россия сама стала испытывать дефицит горючего.
В мае в связи с возникновением дефицита нефтепродуктов в ряде российских регионов пошлина на экспорт бензина была увеличена на 44% по сравнению с апрельской ставкой.
И резкую нехватку бензина начали испытывать Кыргызстан и Таджикистан, где цена на горюче-смазочные материалы существенно выросла буквально на глазах.
По мнению экспертов, сокращая экспорт нефтепродуктов, Кремль пытается оказать давление на Кыргызстан и Таджикистан, чтобы заставить их вступить в таможенный союз.
Мириуэрт Махмутова, директор Центра анализа общественных проблем, считает, что вступление Казахстана в таможенный союз равно потере суверенитета.
Интервью с Махмутовой провел наш коллега из радио «Азаттык» Казахской службы радио. Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Султанхан Акуллы.
Госпожа Махмутова, вам не кажется, что Россия, повысив таможенную пошлину на экспорт бензина на 44%, этими мерами занимается скручиванием рук Таджикистана и Киргизии, чтобы их заставить вступить в таможенный союз?
Я не думаю, что эти меры направлены на принятие политических решений о вступлении в таможенный союз. Я думаю, все гораздо прагматичнее. Речь идет чисто об экономических интересах.
А на ваш взгляд, допустим, вступление Таджикистана, Киргизии будет выгодно для этих стран?
Я бы не сказала. Я практически не вижу выгоды для Казахстана от вступления в таможенный союз, учитывая масштабы экономики, для Кыргызстана и Таджикистана эти выгоды еще меньше.
Ну вот, по мнению ряда экспертов, Россия очень заинтересована в вступлении Киргизии и Таджикистана в таможенный союз. Не является ли, скажем, планами Москвы возродить Советский Союз?
Я бы тут согласилась с западными аналитиками, которые считают, что Путин пытается выстроить новую империю. И в этом отношении, я думаю, что тут действительно имеют место чисто имперские амбиции. Я не вижу, например, для среднестатистического россиянина потребность, необходимость в таможенном союзе. Я понимаю, что с их стороны тоже много недовольства действующей политикой правительства. Я думаю, что тут, как я уже сказала, причины политические и связаны они чисто с амбициями.
На ваш взгляд, Казахстан, став одним из трех членов таможенного союза, не станет ли постоянно следовать за Россией?
В данный момент регулирование экономики наши власти ставят в зависимость от аналогичного регулирования в России, вступая в таможенный союз. Поэтому получается, что Казахстан будет все время идти в фарватере экономической политики России. Например, есть соглашение о согласовании макроэкономической политики, о согласовании бюджетной политики, которые планируется подписать. Но проблема в том, что, например, в России на уровне бюджета, это федеративное государство, большая часть бюджета сидит у них в регионах на уровне федерации. В нашем случае республиканский бюджет – это основной бюджет государства. Поэтому я, вообще говоря, не понимаю логику наших властей, согласившихся на вступление в таможенный союз. Моя позиция в этом отношении была однозначной – это потеря суверенитета. И совсем смешными выглядят попытки господина Марченко, когда он говорит, что Россия, если проводить девальвацию, должна с нами это согласовывать. Извините, если уж вы вступаете в таможенный союз, после этого говорить, вы должны нас предупреждать. Помните, как в 1993 году Россия обрубила рублевое пространство и оставила нас за бортом. Поэтому я не думаю, что кто-то, будь то господин Путин или господин Медведев, нам будет давать знать, что их политика будет отвечать интересам казахстанцев. В данном случае идет речь сугубо о личных интересах. Поэтому я думаю, что наши власти несут ответственность за принятие такого жизненно важного решения, как вступление в таможенный союз.
Ваш прогноз относительно судьбы таможенного союза на ближайшую перспективу?
На самом деле, с перспективы таможенного союза связаны со сменой лидеров в соответствующих трех странах. Я думаю, что следующий после Лукашенко лидер Беларуси возьмет однозначно европейский вектор развития своей страны и откажется от таможенного союза. На данный момент это решение нынешнего лидера. Точно так же в Казахстане следующий лидер будет заинтересован в том, чтобы отмежеваться от всех решений, которые принимались до него. И в России, я думаю, таможенный союз ограничен периодом властвования нынешнего тандема. Дальнейшие перспективы, я думаю, что все это будет зависеть от прагматичности лидеров следующего поколения.
Спасибо, госпожа Махмутова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Повышение цен на бензин, вызванное сокращением экспорта бензина России, привело и к повышению цен на продукты питания.
В связи с этим на этой неделе из Душанбе стали поступать удивительные новости о начавшейся охоте на торговцев мясных лавок.
Нет, мы не шутим. На фоне возрастающих цен на продукты питания, в том числе и мясо, градоначальник Душанбе призвал торговцев мясными продуктами регулировать цены на говядину и баранину.
Однако многие торговцы, сетуя на то, что в силу скачка доллара на валютном рынке и цен на бензин, в свой ущерб не могут удерживать цены, как того желают власти.
Об этом материал нашей коллеги из таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Хиромон Бакозода.
Если сегодня кто-то в Душанбе захочет приготовить плов к приходу гостей, ему придется изрядно постараться, чтобы найти мясную лавку. Жители столицы Таджикистана в четверг не во всех привычных им местах могли найти ряды с говядиной или бараниной. Эта пожилая женщина проделала много километров в поисках мясной лавки и, наконец, дойдя до рынка на 33-м микрорайоне Душанбе, смогла купить говядину по цене, рекомендованной мэрией – 23 сомони или 5 долларов за килограмм. Но, похоже, ни она и ни другие покупатели сегодня не были довольны своему приобретению.
За 23 сомони вы не купите хороший кусок говядины и без жира. А что теперь делать? Я вынужден купить этот кусок мяса. Стало трудно покупать продукты. Не хотят уступать цене.
На рынках Таджикистана примерно с начала мая наблюдается примерно 30% рост цен на продукты питания, также бензин и валюту. В своем обращении к предпринимателям и работникам рынков мэр Душанбе Махмадсаид Убайдулаев призвал не повышать цены на мясо, регулируя их в пересчете с сомони в размере $5 США. А тех владельцев мясных лавок, кто не прислушался к данному призыву, стали наказывать. Силы правопорядка столицы в течение нескольких дней привлекли как минимум 10 торговцев к административной ответственности за то, что те не пожелали снизить цены на мясо. Нусратулло Саидов, пресс-секретарь управления внутренних дел столицы, так заявил в интервью радио Зоди.
Были задержаны более 10 торговцев мясом, которые, ослушавшись меры, предлагали мясо по 27 сомони за килограмм. Их торговые лавки были временно закрыты, а сами они привлечены к административной ответственности. Сейчас проводится анализ того, где они приобретали мясо, по какой цене и какие были нарушения. Возможно, их обяжут заплатить штраф.
Однако, по мнению самих торговцев и мясников, требования властей не соответствуют рыночной себестоимости товара, так как они изначально приобретают тушу животного по высокой цене. Этот торговец мясом так объяснил свое видение проблемы.
Требование снизить цену не соответствует себестоимости товара. Сейчас скотина питается весенней травкой, оттого и худая. Сами посудите, если мы забиваем 110-килограммового быка, то в лучшем случае можем получить 100 килограмм туши. В среднем цена мяса колеблется от 24 до 27 сомони за килограмм.
Ситуация привела к тому, что многие мясные лавки в Душанбе закрылись, чтобы переждать до лучших времен, а те, что продолжают работать, порой из-под прилавка предлагают покупателям приобрести более качественный товар. По мнению экспертов, рост цен на продовольствие был спровоцирован повышением стоимости топлива, а также скачка курса доллара США на валютном рынке. Таджикистан считается страной-импортером продовольствия, и по официальным данным 60% продовольственного рынка обеспечивается за счет ввозимого из-за рубежа товара. В начале мая Москва объявила о своем решении временно приостановить экспорт топлива с целью регулирования цен на внутреннем рынке. Власти Душанбе надеются на то, что выделенные мэрии 4 миллиона сомони или чуть меньше миллиона долларов на регулирование цен на продовольственных рынках столицы помогут удержать цены в приемлемых размерах через покупку товаров с первых рук. Они заявляют, что тем самым пытаются обеспечить соблюдение прав потребителей. Кроме того, для дополнительных закупок пшеницы и топлива из государственного бюджета выделено примерно $15 миллионов и еще примерно $60 миллионов на поддержку уязвимых слоев населения. Однако в экспертных кругах считают эти средства недостаточными по сравнению с масштабами проблемы, так как правительство, на их взгляд, было не готово отреагировать адекватно из-за ограниченных возможностей бюджета. Экономист Давлат Мурод Джумаев считает, что рост цен на товары, потребляемые населением, связаны с монополизацией рынка отдельными группами людей.
Работа антимонопольной службы достаточно слаба. Сами посудите, как это понять, если килограмм моркови, произведенной в граничащем с Душанбе районом Рудаки и Вазима из Пакистана, стоит одинаково около 70 центов. Наши рынки разделены на сферы влияния отдельных групп, и они просто не допускают туда третьих лиц.
Некоторые эксперты склонны считать, что меры, предпринятые мэрией Душанбе, помогут снизить накал цен и ослабить рычаги монополизации рынка мяса, муки и других необходимых продуктов питания. Однако Федерик Шарпенгейер из Офиса Всемирной продовольственной программы в Таджикистане считает, что, несмотря на попытки правительства повлиять на сложившуюся ситуацию с резким скачком цен, этого недостаточно. Он считает, что лишь хороший урожай сможет существенно облегчить напряженность в плане продовольствия в республике.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В конце программы мы предлагаем отдохнуть с нами и посетить творческий вечер международной группы «Трио Интерконтиненталь», который подарил незабываемое удовольствие меломанам Бишкека.
Люди совершенно разных национальностей, языковых принадлежностей, кыргыз, швейцарец и таджик, сумели в этот вечер языком музыки объединить тысячу людей.
На концерте побывала корреспондент Киргизской службы «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Элиза Кененбаева.
самом центре сцены, в белом костюме, украшенном кыргызскими орнаментами, на двухструнном национальном инструменте халкаяке, чем-то напоминающем обычную скрипку, играет Джусуп Айзаев, музыкант из Кыргызстана. Справа от него на кыргызском национальном инструменте темирооскомузе виртуозно играет швейцарец Мартин Шумахер. А третий участник ансамбля, тот, кто медленно наигрывает на ударных, тоже на национальном инструменте, но уже таджикских музыкантов, это Абдували Икрамов. Поистине знаковой стала встреча Джусупа Айсаева и Мартина Шумахера, состоявшаяся 11 лет тому назад в Кыргызстане во время международного музыкального фестиваля. Тогда Мартин приезжал в составе швейцарской джазовой группы «Кадаш». «Все началось с обмена опытом», — говорит Джусуп Айсаев.
Мы встретились во время музыкального фестиваля. Через 4 года к нам присоединился Абдували Икрамов с Таджикистана. С тех пор мы выступаем под названием «Трио Интерконтиненталь», играя музыку разных народов.
Не очень хорошо понимают языки друг друга, но на сцене они не нуждаются в переводчиках. Ведь не зря говорят, что музыка – единственный международный язык, его не надо переводить, на нем общаются души. Неподдельный интерес у меня вызвал ударный инструмент, на котором играл Абдували.
Сегодня я играл на таджикский таблак, это называется кулябский таблак.
Вот это, да?
Нет, вот тот.
Вон то, да?
А, тот. А это называется дойра, это обозначает круг.
По словам Абдували, кыргызские меломаны более нежные. В своем родном Таджикистане он играет жестче.
У нас народ очень горный. Я, допустим, уже у нас в своем Таджикистане я уже по-другому играю. Можно показать?
Мартин не скрывает свою любовь к Кыргызстану, которая появилась у него еще во время первого приезда. Он даже несколько раз посетил
Иссык-Куль.
Я на этот раз не успел нигде побывать, а так в своих предыдущих приездах я несколько раз был на Иссык-Куле и один раз на Сонкуле.
Во время одного из визитов они успели сделать лайв-запись своих произведений, играя внутри юрты у костра. Мартин уже успел выучить несколько кыргызских слов. Трио «Интерконтиненталь» скоро отправится в турне по Центральной Азии. Джусуп Айсаев, рассказывая о планах на будущее, отметил, что, возможно, в следующем году они организуют для своих поклонников большой концерт.
В рамках турне по Центральной Азии мы, возможно, сделаем подарок для своих бишкекских поклонников, но тогда это будет не маленький творческий вечер, как сегодня, а более масштабный концерт.
Каждое исполненное произведение вызывало бурю аплодисментов в зале. Даже после окончания концерта зрители долго не хотели отпускать героев вечера – Джусупа, Мартина и Абдували. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
На этой музыкальной ноте мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода»,
azatkhabar.com,
radioazattyk.org,
Азаттык, Озоди, Озотлы.
.орг. Также с нами сможете связаться по телефону 420 по Чехии.